В это благодатное утро, братья и сестры, хочу предложить, чтобы мы прочитали текст Священного Писания, чтобы нам порассуждать о нашем спасении. Послание Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». «Не от дел, чтобы никто не хвалился», пишет Павел, «ибо мы получили благодать в спасении нашем только через веру, бесплатно, не от дел закона, не от наших собственных дел». Это замечательный постулат или доктрина Нового Завета. И вера в жизни каждого христианина имеет колоссальное значение. По вере мы спасены, верой мы прощены, по вере мы получили прощение грехов. Верой мы движемся, существуем, мы живем верою, потому что написано «праведник верою жить будет». Мы получили верою доступ к благодати, которой мы стоим. Итак, очень большое значение в жизни каждого из нас имеет вера. Благодатью мы спасены через веру. Через веру. И Бог так устроил. Это был Божий план спасения. И мы не спасены с вами для того, чтобы просто бездействовать. Мы не можем свет Евангелия спрятать за пазуху. Мы не можем его сокрыть. Мы не должны это делать, потому что не может. Просто не может сокрыться город, укрыться, который стоит наверху горы. И поэтому, чтобы свет Евангелия распространялся, нам нужно что-то делать, нам нужно светить. И знаете, каждый из нас слушал, наверное, 1000 проповедей за нашу жизнь, 1000 проповедей, включая собрания, включая то, что мы слышим, может слышать по радио или записи какие-то. Но что меняется после этого? Меняется ли наша жизнь, становимся ли мы ближе к Богу, становится ли свет Евангелия виднее окружающему миру? «Подвязайся добрым подвигом веры», пишет апостол Павел Тимофею. Это относится к каждому христианину. И Петр во втором своем послании говорит, «То вы, прилагая все старание к сему, покажите в вере вашей». И он советует, он перечисляет, что должны верующие показать в своей жизни. Покажите прежде всего, что нам нужно показать, это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это все, что должно взаимодействовать друг с другом. Это все не для нас, но оно должно распространяться по отношению к другим людям. Это не для Бога, это для других людей. То есть все, вот это все, что мы должны показать в нашей вере, является объемным плодом, духовным плодом, который распространяется для других людей, этому окружающему миру. Это прекрасно, потому что мы призваны к тому, чтобы что-то делать, распространять свет Евангелия. Вы когда-нибудь, дорогие дети, вы видели птицу, которая летает с одним крылом? Да, она может как-то трепыхаться и как-то летать, но она достойна сожаления, потому что Бог сотворил птицу с двумя крыльями. И точно так же, да, мы не спасаемся делами, но дела, добрые дела – это результат нашей веры, это ее естественное проявление. Поэтому и дальше написано, ибо вы созданы на добрые дела Богом, во Христе Иисусе, который Бог что? Предназначил нам исполнять. Итак, дорогие друзья, вот предстоят большие праздники, и, возможно, у нас будет выходной в эти дни, может быть, завтра, послезавтра, где-то мы будем отдыхать. И, скорее всего, что это не будет где-то на необитаемом острове. Скорее всего, что мы будем где-то взаимодействовать с другими людьми, с окружающими нас людьми. То есть Бог создает условия, будет создавать встречи, которые мы можем использовать для Его славы, не так ли? И как бы хотелось бы, чтобы мы действительно показали, что мы члены церкви, Его тела, чтобы мы дали живое свидетельство о вере нашей окружающим людям. Давайте положим вот практически хотя бы одно свидетельство, за неделю, начиная с этого. И потом, чтобы мы использовали каждую Богом данную возможность, употребив для Его цели. Это было бы замечательно. И в этом проявляется «подвязайся добрым подвигом веры». То есть в этом проявляется живая вера. Живая вера – это не просто чувство. Многие люди знают, что такое вера. И многие объяснили бы это, и многие бы сделали это, возможно, правильно, но лишь некоторые из этих людей способны сами показать, что это значит править в своей жизни. И совсем некоторые из них могут сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Итак, давайте, чтобы посмотреть, какое взаимодействие больше нашего спасения и дел, и веры нашей, мы прочитаем об этом из Священного Писания, из 22 главы книги Бытия. Да-да, книги, первой книги Моисеевой, я не оговорился. Именно там мы найдем и Голгофу, и Иисуса Христа очами нашей веры. 22 глава книга Бытие. И чтобы иметь нам целостное восприятие, мы прочитаем первые 14 стихов из жизни праведника Авраама. Это займет менее 3 минут, я проверял. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему». Правильно понимать, Бог испытывал Авраама. «Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал им Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал ему: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ири. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Итак, человек, который назван другом Божьим, который сделался отцом всех верующих по вере, может преподать нам практические уроки, как его вера была связана с делами. Ибо по словам из послания Иакова, именно тогда, когда Авраам возложил сына своего на жертвенник, его вера достигла совершенства. Вера каждого христианина должна быть испытана. В нашей жизни каждому из нас предстоит сдать экзамен на верность Господу. И у Авраама это было в конце его жизни, когда просто хочется пожить спокойно, без всяких стрессов, волнений, доживать свои дни. Но самое жаркое огненное испытание, которое, по словам Петра, мы не должны чуждаться, Аврааму Бог приготовил в конце его жизни как проверку. И Бог усмотрит ангца для всесожжения. Вот на протяжении вот этих всех веков этого времени до Иисуса Христа этот вопрос: где же агнец Он передавался святыми людьми, пророками, ждали люди, говорили, размышляли, пока, наконец, Иоанн Креститель не возгласил, показывая на Иисуса Христа, «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Мы можем только догадаться, что происходило в душе Авраама, когда он шел для выполнения этого Божьего задания. Он не хотел этого. Это просто представим себе человека, который всю жизнь мечтал иметь сына. И даже боялся, переживал, что его раб будет наследником, потому что у него не было сына. И после того, как Господь дал ему обетование о рождении сына, Авраам 25 лет ждал этого исполнения обетования. И вот представьте себе, вот все, вот это все, что самое ценное, что у него было. Все, что он вкладывал, он воспитывал, он держал его на руках, он старался научить ему всему, то, что он знал, что умел. Он старался вложить в него свою веру. А Авраам бы с удовольствием, может быть, вместо этого отдал все богатство и имение, все стада, которые у него были. Но Бог, испытывая его веру, сказал, принеси мне в жертву самое дорогое, что у тебя есть. И тогда Авраам не изнемог, он не поколебался в обетовании Божьем, неверием, написано в послании евреям. И он был готов это сделать. Он был готов это сделать. Вы знаете, что Аврааму даже не с кем было поделиться его переживаниями. Я посещал брата и пришел к нему. Много в жизни его выпало трудностей, и последний брат старец, последние годы его жизни были настолько тяжелые, и он начал говорить мне свои переживания. Он говорил долго, я слушал внимательно, не перебивая. И потом брат говорит, спасибо тебе, ты так меня ободрил, пришел. Я говорю, брат, я даже не успел ничего вам сказать. Он говорит, ты меня выслушал просто. Я его слышал больше часа. И он просто излил душу свою. А у Авраама не было такой возможности. Он не мог с кем-то поделиться о своих переживаниях. Но обратите внимание на то, что в этом рассказе нет никаких описаний переживаний Авраама. Я задался вопросом, почему? Нашел ответ. Потому что это было не о том, что переживал Авраам. И место, которое Авраам дал название этому месту, не отражало, через что он прошел, его испытание. Он не назвал эту гору «гора искушения». Или не назвал это место, где была испытана моя вера. Или, нет, еще лучше, где была испытана вера Авраама, чтобы сохранилась на века потомкам. Нет. Он назвал это место с позиции Бога. Что сделал Бог? Не то, через что он прошел, не то, что он испытывал. Как часто в моей жизни я доверяю своим чувствам, своей интуиции. Как часто я думаю, что вот это будет для меня это лучше, только потому, что я так верю, я думаю. Не полагаясь на Слово Божие. И часто люди, вот авторитетное Слово Божие говорит – очень конкретно, ясно и определенно, что в этой ситуации нужно поступить вот так. И люди, собираясь, думают, а как нам обойти это Слово Божие, чтобы его не исполнить? Авраам это сделал с точностью, он сделал это без промедления, он сделал это же сразу и до конца. Он встал рано утром, Авраам не стал ссылаться на свою старость, на свою неспособность далеко идти, он не стал откладывать это на неопределенное время, потому что можно найти тысячи причин, чтобы не исполнять волю Божию. Авраам встал следующее же утро, рано, приготовил все необходимое и пошел, чтобы исполнить волю Божию до конца. Авраам не просил для того, чтобы Бог нашел замену или сделал что-то другое, но он действительно... И потому что в чем секрет был этого успеха Авраама? Потому что послание евреям нам открывает, что он верил. Он верил, тот, который послал сына, он верил, что Бог силен воскресить Исаака из мертвых. И там написано интересное слово. И посему он получил его в предназнаменование. Интересное слово, порассуждайте об этом дома. Итак, Авраам назвал это место Иегова Ири. И это не было указанием на то, через что только что прошел Авраам, через какие искушения и испытания. Но на будущее он не назвал «Господь усмотрел». Он назвал «Господь усмотрит в будущем». Вы знаете, и это очень замечательно. Иоанна, 8 глава, 56 стих. Иисус сказал иудеям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Писание нам точно не открывает, когда это получилось, и как Бог, насколько ясно ему открыл о будущем спасении, о Мессии, о Иисусе Христе. Но видно ясно, что он желал это видеть. И видно, что он увидел, и его реакция была то, что он возрадовался. Он прославил Бога. Он действительно видел. И возможно, что именно тогда, когда он увидел этого овна, которого он принес вместо сына своего, и Бог ему открыл, что значит, Бог усмотрит себе агнца во всесожжение. Бог, возможно, тогда ему открыл, что это прообраз Иисуса Христа, его заместительной жертвы. Это очень и очень поучительно для нас. Авраам желал видеть день Христов, когда он был так далек. И вот такой парадокс: когда этот день пришел, те люди, современники Иисуса Христа, которые жили тогда, они не увидели это, они не узнали это, они отвергли его. В чем же секрет? Авраам ходил верою, а не видением. А люди те были плотские, они наоборот, они противились Духу Святому. Итак, хотелось бы, чтобы наша вера укрепилась на этом примере. Потому что Авраам уже сказал бывшим с ним людям: мы пойдем туда и возвратимся назад. Это не значит о том, что он знал, что это просто для него испытание или проверка его веры. Но он действительно верил в это, что Бог силен воскресить Исаака из мертвых. И это указывает на то, что праведник Авраам видел нечто большее, чем все люди. Не так ли? Да, действительно. И он видел намного больше, чем можно видеть обычными глазами. И я хочу, чтобы там, на горе Мориа, мы увидели двух героев. Отец и сын, Авраам и Исаак. В то время, когда он приносил уже, или должен был принести Исаака во всесожжение, Аврааму по меньшей мере было или приблизительно 115 лет, потому что в 100 лет у него родился Исаак. И как вы думаете, Исаак, подросток, конечно, мог бы убежать или не дать себя связать и не дать себя положить на эти дрова. А Исаак не был глупым. И он понимал, что он является жертвой. И Исаак также доверился Господу, как его отец Авраам. Знаете, мне бы хотелось, у нас времени очень немного, но мне бы хотелось, чтобы мы увидели несколько ярких, очень характерных сходств Исаака с Иисусом. Это не будет прообраз, это будет иллюстрация. Они оба были любимы своими отцами, Исаак и Иисус. И Бог сам отвечает: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты что? Любишь. Которого ты любишь. И, кстати, это первое упоминание в Библии о любви, и Бог сам его применяет по отношению, чтобы объяснить чувство отца к сыну. Это тоже очень замечательно, я думаю. И нету нужды доказывать, что Иисус был любим своим Отцом Небесным. Да, и вот, ну, хотя бы Одно, вот что я нашел, очень оно как бы в этой ситуации близко для меня стало, потому что Бог сам говорит, вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. То есть Господь, Бог сам также называет Иисуса отроком, подобно тому, как Авраам шел с сыном своим, чтобы принести его во всесожжение. И другое сходство то, что они оба, Исаак и Иисус, добровольно отдали себя в жертву. Он истязуем был, но страдал добровольно. Еще одно сходство, что оба они несли на себе ношу, то есть это было дрова и крест, на которую были возложены как жертва. Мы читали, брат прочитал, и неся свой крест, он вышел на место, называя лобное, по-еврейски Голгофа. Еще одно сходство, возможно, они поднимались как жертва, неся эту ношу на одну и ту же гору. Потому что нам известно, это доказано библейски, это доказано исторически, что храм Соломон начал строить на том месте, где Господь указал Давиду. И это было именно там, на горе Мориа. И кто интересуется этим, прочитайте дома 2 Паралипоменон, 3 глава, 1 стих. Именно на этом месте Господь не случайно усмотрел место жертвы. И именно там, возможно, там как-то, как Аврааму было сказано, на одной из гор, которую я тебе ухожу. То есть это был горный комплекс. И там, возможно, это была Голгофа, на которую Иисус также восходил, чтобы отдать себя в жертву. Очень замечательно для нас. Очень. И в обоих случаях Бог усмотрел и сам предоставил эту жертву. И одно лишь существенное очень различие между Исааком и Иисусом Христом. Отца, то есть сына Авраама, Бог помиловал. А своего родного сына, горячо любимого, единственного, единородного сына, Бог не помиловал, но отдал его на распятие. «Ради меня». Мы читаем пророческое слово Исаии, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Дух Святой ничего не нам говорит, не нам о том, что Бог в это время испытывал. Потому что у Бога есть чувство, братья и сестры. Он также способен радоваться, печалиться, скорбеть. И также у него есть чувство отцовства. Что Бог, Отец, испытывал по отношению к сыну своему, когда он отдал его на растерзание диким зверям, на поругание нечестивым грешникам. Как разрывалось при этом сердце Отца Небесного, когда грехи всего мира легли на него, и Бог в какой-то момент, я до конца не могу это понять, Бог отвернулся от сына своего, он оставил. Как это произошло? Потому что всегда это было одно. Я в отце и отец во мне, говорит Иисус Христос. И в это время, когда Бог не может смотреть, не может иметь дело с грехом, который был на Иисусе Христе, он оставляет его. Это было самое ужасное, страшное переживание, которое Иисус испытывал за свою жизнь. И он возгласил: Боже мой, для чего ты меня оставил? Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Чтобы увидеть, что заключается в этом всего, во всем этом, что Бог даровал нам через Иисуса Христа, нужна вера, братья и сестры. Нужна глазами веры, нам нужно посмотреть и увидеть. Не просто эти видимые знаки, которые здесь стоят, но нечто большее, что символизирует эти знаки. Более того, глазами веры нам нужно увидеть Иисуса Христа, воскресшего за нас, который находится Духом Святым именно среди нас, в нашем собрании, чтобы видеть нам более того, чем видят простые люди. Нужна вера. И для того, чтобы действительно посмотреть и видеть в этом собрании Голгофу, заместительную жертву за меня. Когда мы осознаем, что Отец Небесный сделал за нас, то не только один человек из всего собрания будет благодарить об этом Бога за всех нас, но все, как один, мы осознаем и будем благодарны Богу и Отцу, и Сыну за наше искупление. Итак, да поможет нам Господь, чтобы мы продолжали рассуждать о нашем спасении, о живой вере с делами, как последствия живой веры, и о том, как Бог усмотрел наше спасение. Ему же, возлюбившему нас до смерти и смерти крестной, да будет слава в Церкви во все роды. Аминь. Аминь. Помолимся.